Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Генпрокурор России Владимир Устинов освобожден от должности. Владимир Путин встретился с иностранными журналистами. Новую цену на российский газ для Белоруссии пока не удалось согласовать. Совет Федерации России почти единогласно принял сегодня отставку Владимира Устинова с поста генерального прокурора страны. Представление внес в Верхнюю палату парламента президент России Владимир Путин. Заявление об отставке Устинов подал накануне. Его обязанности временно исполняет первый заместитель генпрокурора Юрий Бирюков. Самыми вероятными кандидатами в генпрокуроры многие политологи и журналисты считают Дмитрия Казака и Александра Коновалова, полпредов президента в Южном и Приволжском федеральном округах. Президент России Владимир Путин провел в пятницу встречу с руководителями информационных агентств стран «Большой восьмерки». В ходе беседы Путин высказал свое мнение по ряду проблем. Он вновь заявил, что Россия против применения силы при разрешении кризиса вокруг ядерной программы Ирана. По словам российского президента, Москва намерена проводить ответственную энергетическую политику, но лишь на основе взаимовыгодных соглашений с европейскими и другими партнерами. Путин сообщил также, что Россия не планирует присоединять новые территории, в том числе самопровозглашенные республики в СНГ. Он, однако, отметил, что возможное предоставление независимости Косово может негативно сказаться и на ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии. Европейский Союз видит свои главные задачи в области энергетики, во-первых, в заключении твердых соглашений с Россией о поставках газа и нефти, и, во-вторых, в поисках надежных альтернативных поставщиков энергоресурсов, в частности, в странах Средней Азии, говорит ответственный сотрудник Еврокомиссии Факион Фатиадис.
Россия хочет получить от нас заверение в том, что мы останемся ее надежным долговременным партнером в том, что касается потребления российских энергоресурсов. Мы же хотим получить от России заверение в том, что она останется надежным долговременным поставщиком этих ресурсов.
Сказал сотрудник Европейской комиссии. Минск пока не согласовал с «Газпромом» цены на поставки газа в будущем году, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский. Этот вопрос обсуждался в четверг в Москве на встрече главы российского концерна Алексея Миллера с руководителями белорусского Минэнерго и компании «Белтрансгаз». «Газпром» намерен продавать газ Белоруссии по рыночным ценам, по сведениям газеты «Коммерсант», до 200 долларов за 1000 кубометров. Нынешняя цена – 46 долларов. Иран в очередной раз повторил, что не откажется от программы обогащения урана. Об этом заявил в Тегеране Мохаммад Саиди, заместитель главы иранского ядерного ведомства. В тон ему высказался и представитель высшего духовенства Ирана Ахмад Хатами. Обращаясь к верующим, он сказал:
«Мы готовы любой ценой защищать наши идеалы. Мы, то есть вы, народ Ирана, в течение последних 27 лет революции не раз доказали, что готовы любой ценой защищать свою страну».
Сказал Ахмад Хатами.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму противники вступления Украины в НАТО седьмой день блокируют подъезды к порту Феодосии. С подробностями наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко.
Акция протеста началась здесь после того, как в минувшее воскресенье в порту разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для международных маневров «Сибриз-2006». По информации Минобороны Украины, в четверг в Крым прибыли 110 американских резервистов. Они должны заниматься обустройством Старокрымского полигона. Ночью десятки пикетчиков перекрыли дорогу и не пропустили автобусы с иностранными специалистами к военным санаториям Феодосии и Партенити. Их пришлось разместить в Алуштинской здравнице МВД Украины. Пикетчики утверждают, все прибывшие американцы – военные и требуют, чтобы они покинули полуостров, поскольку Верховная Рада пока не дала согласия на проведение маневров. Между тем, из уст некоторых украинских политиков звучат заявления о том, что протесты в Крыму организованы Россией, выступающей, как известно, против вступления Украины в НАТО. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Министр обороны США Дональд Рамсфелд считает из ряда вон выходящим и совершенно нетипичным инцидент в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года погибли 24 мирных жителя, предположительно от рук американских морских пехотинцев. Мы знаем, что в 99,9% случаев наши войска ведут себя безупречно. Но мы также знаем, что в такого рода конфликтах, как назло, случаются и вещи, которых быть не должно. Сказал министр обороны США, выступая на международной конференции в Сингапуре. Он выразил уверенность в том, что начатое расследование инцидента позволит найти виновных и наказать их. В Турции при взрыве газа на угольной шахте погибли 17 человек, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
Авария произошла на северо-западе страны в провинции Балык-Исир. По информации телеканала НТВ, в пятницу утром на шахте произошел сильный взрыв. В момент обвала там находилось 57 горняков. 35 шахтеров уже подняты на поверхность. Их состояние тяжелое. Под завалами по-прежнему остаются 5 человек. В районе аварии работают спасатели. Поиски затруднены из-за большого скопления метана. Губернатор провинции Балык-Исир заявил. «Это большая трагедия для всех нас. Мы сделаем все необходимое для спасения жизни людей и выплатим компенсации всем пострадавшим». В район аварии направлена правительственная комиссия для выяснения причин трагедии. По предварительной версии, изношенное оборудование не выдержало взрыва скопившегося метана. По информации СМИ, изношенность оборудования в турецких угольных шахтах неоднократно становилась причиной гибели людей. В прошлом году в провинции Зонгулдак во время взрыва погибли более 10 шахтеров. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. На нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать и прочитать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Совет Федерации почти единогласно отправил в отставку генерального прокурора Владимира Устинова. Ситуацию обсуждаем с Юрием Скуратовым, бывшим генеральным прокурором России, и Александром Брыклиным, главным редактором ежедневного интернет-журнала, автором сегодняшней статьи. Владимир Устинов участвовал в заговоре. Добрый вечер. Первый вопрос к Юрию Скуратову. Чем вы объясняете столь скоропалительную отставку вашего коллеги?
Ну, надо сказать, что эта отставка прогнозировалась давно. Она неожиданной является для людей, в общем-то, не отслеживавших ситуацию, которая в прокуратуре складывалась, и, в общем-то, повторяю, прогнозировавших эту отставку. Ни для кого не секрет, что положение дел в борьбе с коррупцией, прежде всего, в стране оставляет желать много лучшего, а именно прокуратура является основным координатором. И, видимо, роль Устинова как послушного исполнителя, скажем, воли Кремля в части расследования отдельных дел, она уже не устраивает нынешнюю ситуацию. Это первое. И особенно Путина и, видимо, вновь пришедшего, недавно пришедшего к руководству администрации господина Собянина, не устраивает нынешний расклад политических сил, связанных с тесным союзом господина Устинова с господином Сечиным. И для того, чтобы этот баланс несколько поправить, мне кажется, вот такое решение и было принято.
Спасибо. Вопрос Александру Рыклину. Какова ваша версия отставки Владимира Устинова? Ну, давайте подождем. Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин считает, что Устинов исчерпал себя.
Устинов выполнил некую важную для Путина задачу. Он был одним из важных элементов антиолигархической кампании. И с этой точки зрения Устинов, конечно, не подходит для выполнения этой функции. Он перестал быть нужным инструментом. Нужен другой человек, более технологичный, технический исполнитель без претензий на политическую роль. Но мне даже больше запомнился не прокурорскими выступлениями, а тем, что он пытался играть в политика. У него была своя концепция жизни, такая самодержавие, православие, народность, напоминающая времена Александра III Победоносцева. И он мне больше запомнился тем, что он начинал играть в политические игры с традиционалистских позициях, с позиций силовиков.
Итак, наш вопрос Александру Рыклину, главному редактору ежедневного интернет-журнала. Какова ваша версия отставки Владимира Устинова? Погромче.
В общем, я так понимаю, что...
Плохо слышно, Владимир. Вот Юрий Скуратов у нас на связи, бывший генеральный прокурор России. Вот вы слышали заявление Игоря Бунина, генерального директора Центра политических технологий. Как вы считаете... Кто мог бы прийти на смену нынешнему поколению руководителей Генеральной прокуратуры?
Ну, здесь выбор достаточно велик. Скорее всего, речь пойдет о представителе так называемой питерской команды. Это уже становится традицией у нас в стране искать кадры только в Санкт-Петербурге. Но, скажем, возможны и разные варианты. Говорят о господине Козаке, говорят о представителе президента в Поволжском округе, господине Коновалы. Разные версии, связанные с возможностью, скажем, назначения политика с юридическим образованием со стороны. Но я думаю, что самый главный вопрос, который здесь стоит, это вопрос о том, чтобы этот человек достаточно уважительно относился к этой системе. Она в тяжелом состоянии находится, и если придет человек, который начнет снова радикальным образом реформировать ее, изгонять кадры и на их место приводить новых людей, просто иссякнет последний тонкий слой профессионалов, которые что-то могут делать в этой системе. Поэтому, а роль ее очень велика по-прежнему, поэтому главное, чтобы он адаптировался и очень четко понимал нужды системы, и чтобы она его приняла. В противном случае хорошей работы не получится.
Итак, мы восстановили связь с журналистом Александром Рыклиным, главным редактором ежедневного интернет-журнала. Повторяю вопрос, какова ваша версия отставки Владимира Устинова?
Ну, я не считаю, что отставка Владимира Устинова каким бы то ни образом связана с его профессиональными качествами или вообще с ситуацией в прокуратуре. Владимир Устинов – важный член так называемой команды силовиков кремлевской. Мне кажется, что эта отставка – это чисто политическое решение. Я не думаю, что имеет какое-то принципиальное значение, кто придет ему на смену. Все равно все те или иные решения по тем или иным важным уголовным делам, они принимаются не в прокуратуре. Прокуратура в данном случае в чистом виде уже много лет подряд инструмент в руках Кремля. Совершенно не принципиально, кто придет на смену Устинову.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. У нас на прямой телефонной связи бывший генпрокурор России Юрий Скуратов и главный редактор ежедневного интернет-журнала Александр Рыклин. Автором сегодняшней статьи Владимир Устинов участвовал в заговоре. Обсуждаем сегодняшнюю отставку бывшего теперь же генерального прокурора Владимира Устинова. Депутат Государственной Думы, адвокат Юрий Иванов, считает, что с уходом Устинова окончилась целая эпоха.
Я думаю, что эпоха Устинова – это эпоха такой грязной России, подлой России. Ну вот, если его сравнивать с его предшественниками, а предшественники были тоже достаточно люди интересные, допустим, Лушенко, который закончил на скамье подсудимых, то я, например, считаю, что ни в какое сравнение со Скуратовым идти не может. Скуратов не боялся привлекать и Собчака, и Таню Ельцина, и размазали его по стене, прежде всего, на мой взгляд, за честность, и, во-вторых, за высокий профессионализм. Вот этих качеств, я, честно говоря, у Устинова высокой такой юридической, академической подготовки я не видел с тех его выступлений, с которыми я выступал в Думе, блеска я никакого не ощутил. Ну, а что касается принципиальности, на мой взгляд, басманное правосудие, оно состоит не только из деятельности судов, оно состоит и из деятельности прокуроров.
Слушаем вопрос к нашим гостям от Андрея, радиослушателя из Подмосковья.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Юрий. Я простой житель России, в политике мало что понимаю. Но мое мнение, что генпрокурор... как-то проворовался, ему ему как человеку вообще стыдно перед народом должно быть за нераскрытые дела о терактах и других громких дел.
Ну, проворовался, это вы, очевидно, намекаете на давний скандал с приватизацией служебной квартиры. Вопрос Юрия Скуратова. Как вы считаете, повредило ли это все и репутации Владимира Устинова?
Ну, я думаю, что повредило, хотя, понимаете, надо быть объективным. В предоставлении квартиры Устинову виноват не столько он действительно приехал в этот город, в Москву, был приглашен на работу. Дело в другом, что сама система была порочной, когда управление делами президента сосредоточило все, скажем, решение всех вопросов жилищных, финансовых, материальных, не только для администрации президента, но и для Совета Федерации, Госдумы, прокуратуры, Верховного суда, Конституционного суда. Это была система, которая держалась именно на том, чтобы самые важные жизненные вопросы любых чиновников контролировало управление делами. Поэтому, по идее-то, надо было вопрос решать по-другому. Достаточное финансирование прокуратуры и покупка квартир своим работникам уже под контролем прокуратуры, а не вот таким левым боком. Но человеку надо было где-то жить, и тут я особо не вижу причины здесь Устинова, скажем, критиковать так жестоко.
Но, тем не менее, ордер ему выписывал Павел Бородин, один из фигурантов открытого вами дела по фирме «Мобитекс».
Да, безусловно. В этом-то как раз и порочность этой системы была. То есть человек распределял жилье таким образом, как бы покупая чиновников прокуратуры и ставя по меньшей мере их неудобное положение, заведомо зная, что сам он был завязан в коррупционные схемы. Поэтому надо структуру было менять эту, а не, конечно, и с Устинова это не снимается. Это обязательств, он мог бы по-другому свой жилищный вопрос решать. Но, повторяю, важнее вот именно эта схема порочная.
Спасибо. Вопрос журналисту Александру Рыклину. Вот какую репутацию заработал Устинов, ведя дела опальных олигархов Владимира Гусинского, Бориса Березовского, Михаила Ходорковского?
Ну, у Владимира Устинова репутация уже однозначная. Он верный соратник всей той группировки, как нет лет.
Спасибо, сейчас наладим связь. Слушаем вопрос от Валентина, радиослушателя из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне вот эта ситуация напоминает китайские времена, сталинские времена, когда одних приближали по мере использования, так сказать, удаляли за ненадобностью. И на ум приходит китайская пословица, даже золотой Будда не переправится через плавильный котел. Это подходит точно к этой ситуации. Спасибо.
Тогда вопрос Юрию Скуратову. Вот вы не получили никакой другой работы, никакого предложения о переходе на другую работу. А про Владимира Устинова говорят, что он будет российским представителем в Евросоюзе. Как вы считаете, удачно ли это, адекватно ли замещение его нынешней должности?
Ну, в принципе, сама забота крупных чиновников не вызывает никакого возражения. Нужно к кадрам бережно относиться. Но, конечно же, здесь понятно, что с чем это связано. Меня не удивляет, что он будет заниматься такой дипломатической карьерой, потому что в свое время закончил дипломатическую академию и давно, собственно, думал. Но вообще я не уверен, что из Владимира Васильевича получится хороший дипломат, потому что это все же достаточно такая тонкая работа. Вот. Ну и самое главное здесь состоит в том, что возрождается прежний принцип, когда любой чиновник мог работать в любом месте и на любом уровне. Это, конечно, тоже не дело. Вообще катастрофа для России нынешний уровень профессионализма наших чиновников. И, конечно, Владимир Васильевич не уверен, что будет блестящим дипломатом.
Напомню наш вопрос Александру Рыклину о делах опальных олигархов.
Понимаете, я вот что хочу сказать по этому поводу. Конечно, Владимир Устинов был верным проводником той политики, которая вела верхушка государства. Он, собственно, за этим и был поставлен на место. Путину в какой-то момент не было необходимо расчищать площадку. Устинов блестяще справился с этой задачей. Можно сколько угодно говорить, что процесс по делу Юкоса был проведен топорно, но однако мы понимаем, что сегодня Ходорковский в тюрьме,
активы некогда крупнейшей компании России плавно перетекли из карманов законных владельцев в карманы экспроприаторов. А лучшая на тот момент компания России сегодня фактически уничтожена. Еще раз повторю, мне кажется, что на самом деле политическая подоплека отставки Устинова заключается в том, что, конечно, Путин пошел на огромный риск. Огромный риск заключается в следующем. Фактически сегодня очень большое число высокопоставленных и не очень высокопоставленных чиновников поняли, что они абсолютно ничем не защищены. Если Сечин не смог защитить своего ставленника, близкого к нему человека, генпрокурора Устинова, это означает, что ни у кого нет никаких гарантий, в каких бы сомнительных проектах Кремля они не были замешаны. Это очень сложная ситуация для власти. И если Путин пошел на такой шаг, то это означает, что он действительно, вбрыкнул, наверное, что там сложилась сложная ситуация, совсем неоднозначная. Это, конечно, знаете, это на самом деле ситуация похожа на 96-й год, когда была история с Коржаковым и Чубайсом, да? Тогда был уволен Коржаков. Сегодня уволен, конечно, не главная фигура вот той партии войны, ястребов, назовем их так. Конечно, уволен не Сечин, но уволен заметная фигура этой группировки. Заметная фигура, повторю. И это, конечно, удар по ним, по так называемым нашим силовикам.
Спасибо, политолог Вячеслав Никонов, член Общественной палаты. Ожидал чего-либо подобного в сегодняшней отставке?
Разговоры об отставке Устинова, они ходили неоднократно. В последние недели они, пожалуй, усилились в связи с посланием президента, с выраженным недовольством состоянием борьбы с коррупцией в стране. Устинов находился на посту прокурора с 1999 года. Дольше, чем кто бы то ни был из прокуроров в постсоветской России. И все, без исключения, громкие расследования, которые проходили за последние 7 лет, так или иначе связаны с именем Устинова. В том числе и все известные олигархические процессы Владимира Гусинского, Бориса Березовского. Кто бы ни стал преемником Устинова, он проведет собственную команду, которая будет еще, я думаю, достаточно долго разбираться с тем, что в прокуратуре происходит.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос к нашим гостям от москвича Германа Борисовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к вашему гостю. Он тоже, вероятно, ощущает тот самый информационный вакуум, который мы все ощущаем. Так вот, не стоит ли начать всенародное движение за создание независимого телевидения? Ведь это очень просто сделать. Назвать просто номер счета Сбербанк и все.
Ну, я думаю, что не в этом была проблема отставки Владимира Устинова, который как раз активно участвовал в уничтожении независимого телевидения, вмешивался в спор акционеров телеканала НТВ еще тогда, потом ТВ-6 закрывал. И так что я думаю, что не в нехватке гласности причины сегодняшней отставки. Слушаем вопрос от москвички Луизы.
Господин Карамурза, добрый вечер. Я хочу выразить вам огромную благодарность, вам и господину Арутюняну, за вчерашнюю программу по Северному Кавказу. Она вызвала огромный ажиотаж. И сегодня, наверное, только ленивый не позвонил друг другу и не спросил, слушал ты или слышал ты там по поводу вот этой программы. Спасибо огромное.
Спасибо вам. Но мы сегодня говорим о Владимире Устинове. Вчера мы даже не подозревали, что такая скоропалительная отставка его ожидает. Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
То, что Устинов якобы проворовался насчет служебной квартиры, вообще в этой стране даже рядовой человек может просто дать взятку, эту служебную квартиру приватизировать. А ему, как генеральному прокурору, по рангу даже квартира. Квартира – это ерунда. Но меня интересует одно, и просто даже я озабочен тем, что от перемены, кто бы на его место ни стал, перед законом все равно равны не будут. Спасибо.
Ну, что поделаешь, наш вопрос к юрискурату, вот наш радиослушатель Магомед всегда беспокоится о ситуации с правами человека в Чечне. Какова вина генпрокуратуры в продолжающемся кровопролитии на Северном Кавказе?
Еще раз, пожалуйста.
Вот есть ли вина генпрокуратуры и ее бывшего теперь уже руководства в продолжающемся кровопролитии на Северном Кавказе, в частности в Чечне?
Ну, вы знаете, конечно, долю ответственности несет и Генеральная прокуратура, хотя, на мой взгляд, она все же не главная в этом конфликте, и известны причины, факторы, определяющие этот конфликт. Другое дело, что она могла бы пожестче действовать в плане расследования действий наших военных, в плане расследования действий спецслужб и более жесткого контроля с целью исключить нарушение законности, которое, в общем-то, во многом и будоражит поведение и определяет во многом и негативные отношения к федералам, которые сложились в этой республике. Вот. Но такого какого-то решающего влияния я бы здесь не искал.
Спасибо. Слушаем вопрос из Липецка от радиослушательницы Марии.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А мне кажется, отставка связана с последним выступлением генерального прокурора. Он слишком смело выступил. И то плохое, и то срослось, и то не у нас не действует. А где же президент был?
Да, к Юрию Ильичу тогда вопрос. Вот позволительно генеральному прокурору сделать заявление по политическим вопросам, если не в его ведении пока определенное уголовное дело?
Ну, понимаете, прокуратура непростой орган, она ведь несет ответственность за состояние законности в стране в целом, а уровень коррумпированности – это ярчайший показатель беззакония. Поэтому в целом он правду сказал, оценивая ситуацию. Другое дело, что это была часть правды, и много вопросов к нему возникло, прежде всего о том, а чем же он 6 лет занимался. Поэтому практически надо было объяснить все же, каковы были действия прокуратуры за эти 6 лет и почему они не дали каких-то радикальных изменений в этом состоянии. Тогда можно было ругать и МВД, ФСБ и всех оставшихся. В этом, я считаю, серьезный тактический просчет был допущен, когда готовилось это выступление.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, что все-таки что такие как бы резкие движения пошли после того, как 2 недели назад в Санкт-Петербурге арестовали людей молодых, которые себя, в отношении там убийства, признали, что они там совершали убийство на национальной почве, так? И в этом плане получается, что на суд присяжных наезжали зазря, и что люди обвинены и посажены зазря. Это вопрос к прокуратуре. А потом дальше вопрос там, что мэр Санкт-Петербурга, то есть губернатор Санкт-Петербурга Матвиенко сказал, что нити ведут в Москву. И вот мне кажется, что вот эта вся, как бы, клубок этих всех дел пришел к тому, что прокурор-то наш
Устинов.
Устинов, значит, как бы знал об этом, но не давал ходу этому делу. И вот поэтому, когда что стало там явным, это все настолько стало уже наболевшим, что пришлось его отставить. У меня такое мнение.
Да, Юрий Ильич, как вы считаете, следовало ли объяснить обществу все мотивы отставки генпрокурора? Иначе эта воспитательная мера тогда не будет иметь, не возымеет своего действия.
Ну, безусловно, что здесь пояснения должны были быть более основательными. И, конечно же, в этом плане следует признать такую позицию Совета Федерации крайне неудачной, поскольку даже известно, что ведь Владимир Устинов не был на заседании Совета Федерации. Они ограничились тем, что за 15 минут решили один из важнейших вопросов, входящих в компетенцию Совета Федерации. Подобного рода формализм и порождает вот эти всевозможные слухи. Ведь по существу-то надо было разбираться все же. Уж поменьше мере можно было выслушать его доклад, что ему удалось сделать, что не удалось. Здесь нужна была общественная дискуссия, и не только в плане кадровых перестановок, а прежде всего в плане выработки подхода к тому, что делать в стране. Ведь мы же должны исходить, что в этой стране есть умные люди, и, скажем, есть определенный опыт накопленный, есть наука все же. И как раз это можно было обсудить, но, к сожалению, пошли чисто по формальному пути, и сейчас вот эти, в том числе и наша беседа, во многом строится на предположениях, а не на реальных фактах. Это достойно сожаления.
Вот вам не дали стать сенатором. Какие вопросы вы бы задали на сегодняшнем заседании?
Нет, ну, я бы как раз и задал вот этот вопрос, связанный с тем, почему же Владимир Васильевич, констатируя правильную ситуацию, за 6 лет не удалось прокуратуре добиться каких-то подвижек. Это ведь вопрос, который затрагивает положение всех нас. От коррупции страдают буквально все, она проникла во все поры общества. Это метастазы, с которыми надо активно и радикально бороться. Вот. А ведь, по сути, таким образом провожая Устинова формально, тем самым Совет Федерации высказал полное безразличие к реальной проблеме, которая стоит перед россиянами. И, в общем-то, все проглотили это дело, в том числе как бы и люди, которые отвечают за состояние законности и борьбы с преступностью.
Спасибо большое, Юрий Ильич. Напомню, что вместе с журналистом Александром Рыклиным и бывшим генпрокурором России Юрием Скуратовым обсуждаем сегодняшнюю отставку генпрокурора Владимира Устинова. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Совет Федерации России почти единогласно принял отставку Владимира Устинова с поста генпрокурора страны. Представление внес в Верхнюю палату парламента президент Владимир Путин. Заявление об отставке Устинов подал накануне. Президент России Владимир Путин провел в пятницу встречу с руководителями информационных агентств стран Большой Восьмерки. В ходе беседы Путин высказал свое мнение по ряду проблем. Он вновь заявил, что Россия против применения силы при разрешении кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Кроме того, по словам российского президента, Москва намерена проводить ответственную энергетическую политику на основе взаимовыгодных соглашений с европейскими и другими партнерами. Южная Осетия намерена объединиться с Северной Осетией и войти в состав России, заявил президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойте, выступая на пресс-конференции в Москве. Минск пока не согласовал с «Газпромом» цены на поставки газа в будущем году, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский. Вопрос обсуждался в Москве на встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера с руководителями Минэнерго Белоруссии и компании «Белтрансгаз». Совет национальной безопасности и обороны Украины решил продолжить подготовку к военным учениям «Сибриз-2006», несмотря на протесты в Крыму. Уже седьмой день противники вступления Украины в НАТО блокируют порт Феодосии, где разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для маневров. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти России провести расследование действий милиции, разогнавшей участников гей-парада в Москве 27 мая. Против вице-мэра Великого Новгорода Бориса Спицына возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня мы обсуждаем скоропалительную отставку бывшего теперь уже генерального прокурора России Владимира Устинова. Теперь у нас на прямой телефонной связи правозащитник, отец Глеб Якунин, бывший народный депутат РСФСР. С ним поговорим о состоянии прав человека в России в эпоху генпрокурорства Владимира Устинова. Добрый вечер, отец Глеб.
Как ну, вы знаете, да, добрый вечер. Ну, во-первых, с лозунгами в отставку Устинова давно наши правозащитники выходили на пикеты, на собрания. Его даже у Пономарева висит такой лозунг. Устинов сегодня – это вчера Беревская прокуратура и так далее. Но мне его-то хотелось еще чем сказать. Мне кажется, разговор идет вокруг да около. А суть вот в чем дело. Никто не обратил внимания, что пару недель тому назад примерно Сечин взял под контроль всю таможенную службу, а, как известно, через нее происходит многомиллиардный черный нал в порядке взяток. И вот сейчас такое впечатление, что, по-видимому, Патрушев нанес ответный удар вот по этому тандему. Так что сейчас вот в нокаут ушел Устинов, а, возможно, и Сечин следующий. Это первая причина. А вторая, мне кажется, тоже не менее важная. Как мы знаем, прокуратура раньше и в советские времена не отличалась особенно коррупционным ажиотажем. А вот последние годы с попустительства Устинова она как бы вырвалась на этом коррупционном марафоне в число лидеров, что даже для сильно коррумпированного государства крайне опасно по ее статусу надзорного органа, что может привести государство к непредвиденным, как говорится, катастрофам. Вот в этом, мне кажется, и есть причина подлинной отставки Устинова.
Да, ну, как мы помним, бывший генпрокурор СССР Вышинский жил на конфискованной даче академика Чаянова, то есть тоже не отличался моральной чистоплотностью. Народный депутат и нынешний депутат Думы Виктор Илюхин, заместитель главы Думского комитета по безопасности, считает, что Устинов не выдерживал сравнения со своими предшественниками.
Если сравнивать с тех генеральных, кого я знал, Рекункова Александра Михайловича, конечно, ему далеко до генеральных прокуроров Советского Союза. Ему бы над собой еще долго и долго надо работать. Для президента он был всегда удобным генеральным прокурором. Безоговорочно, безапелляционно выполнял любые просьбы, любые поручения, которые шли из аппарата президента и нередко вопреки закону, вопреки российской конституции. Сыграл свою роль и, как говорится, в запугивании олигархов. Не в борьбе, а в запугивании олигархов на примере Ходорковского.
Слушаю вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, я не буду пытаться угадать, почему его сместили. Это сейчас все равно очень много будет рассуждений. А я хочу о стиле. Вот когда вот такое вот встречаешь, вот такое смещение, завтра будет назначение, то вот понимаешь, что 90-е годы кончились, и мы снова живем на берегу слоновой кости. Спасибо.
Да, вот отец Глеб, удивил ли вас отсутствие гласности при сегодняшней отставке? Погромче.
Да-да.
Да, вот как вам то, что никаких не было причин, обществу предъявлено и полное отсутствие гласности, и за 15 минут решен был кадровый вопрос столь важный?
Ну вот я говорю, что причина в том, мне кажется, очень проста, что Сечин и Устинов это в тандеме работали во внутрикремлевской борьбе. Ну, во-первых, Сечин взял под контроль таможенную службу, как мы видим, через которую собирается многомиллиардный черный нал в виде взяток. А вот сейчас, по-видимому, Патрушев, который вот в суде даже по прессе воевал с Сечиным в последнее время, нанес ответный удар и оказался в нокауте, и, возможно, и Сечин будет следующей жертвой. И вот второе, что мне кажется очень важно, что прокуратура ранее, она совсем не отличалась коррупционерным ажиотажем. А вот последние годы с попустительства Устинова она вырвалась на этом марафоне коррупционном в число лидеров, что для прокуратуры любой страны, которая по статусу является надзорной инстанцией, даже при такой высокой коррупции, как у нас, это чрезвычайно опасно для сильного даже государства, и это служило тоже причиной падения Устинова.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, господин Скуратов, у меня вопрос. Вы эту кухню хорошо знаете. Как вы думаете, как изменится положение заключенных ряда Ходорковского, Трепашкина, Лебедева? Это первый вопрос. А как риторический? Когда уж исполнители воли власти поймут, что надо хоть элементарно порядочнее сохранять, что они тоже пешки, чуть более значимые, чем мы?
Ну, у нас сейчас на связи бывший народный депутат СССР, правозащитник отец Глеб Яконин. Как вы считаете, с уходом Устинова и нынешнего руководства Генпрокуратуры Улучшится ли и облегчится ли участь политзаключенных нынешних, вот которым мы причисляем Ходорковского, Лебедева и Трипашкина?
Ну, я думаю, что это не связано с Устиновым. Это скорее зависит от активности «восьмерки», которая через месяц начинает действовать у нас в Павловском дворце в Петербурге. И насколько будут активны сотоварищей нашего президента, от этого в основном и зависит будущее, я думаю, наших политзаключенных, и не только Ходорковского, а вот ученых, о которых уже сейчас стали говорить, а что, дескать, многие неправильно, это уже официальное мнение, неправильно посажены. Будем надеяться, что действительно это будет хороший повод для того, чтобы не только бороться, как-то все-таки пытаться с коррупцией, но и политзаключенные тоже освободятся. Многие.
Адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко удивлена отсутствием гласности.
В нормальном обществе, в здоровом государстве вопросы отставки такого видного деятеля, как генеральный прокурор, стоило бы обсуждать публично. Обвинять одного Устинова, может быть, я и не взялась бы. Все дело в том, что систему формировал не сам Устинов и не один Устинов. Поэтому с его личностью я бы, может быть, все проблемы российского правосудия и правоохранительной системы не связывала бы. Ну, конечно, за время его руководства Генеральной прокуратурой, скажем, ситуация с правами человека ухудшалась, поэтому... Ну что ж, одного Устинова в этом обвинять. Он ушел, до этого прозвучали его загадочные слова о том, что подождите, вот скоро будут сюрпризы в виде новых серьезных антикоррупционных дел.
Слушаем вопрос Сахалина от радиослушателя Бориса Михайловича.
Доброе утро. Я хотел бы обратить ваше внимание, что последние годы прокуратура ушла от своих надзорных функций, занималась простейшим сбором информации. Это первое. Второе. Значит, не так давно Устинов заявил, что ему недостаточно 45-я статья ГПК. Вот ему надо, значит, контроль за всем гражданским процессуальным кодексом. Спасибо.
Наш вопрос к правозащитнику отцу Глебу Якунину. Как вы считаете, закручивали ли вот прокурорские работники гайки вот в последние годы? Как известно, Устинов был год назад переизбран на новый срок и всего лишь год проработал на этом посту.
Ну, безусловно. Во-первых, прокуратура имела огромное преимущество даже перед ФСБ, что достаточно было подписи прокурора, чтобы арестовать любого человека. Это огромная их функция. И, во-вторых, наш суд, как говорится, как мы знаем, насколько он подчиняется, прогибается перед прокурорами всех уровней, и, как мы видим, они с удовольствием всегда исполняют на 90, я бы сказал, 5% все пожелания прокуратуры.
Слушаю вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не буду гадать на кофейной гуще, скажу конкретно. Через три недели примерно мы узнаем это уже точно, почему был снят Устинов. Это первое. А основное прозвучит, это когда будет собрана восьмерка. Там будут озвучены все факты и озвучено почему, что и как.
Да, но вот уже был случай в Испании, когда Владимир Путин находился с визитом у короля и был арестован Владимир Гусинский. Он не мог дозвониться до генерального прокурора. Так что, как известно, лидеры западные не всегда способны помочь торжеству правосудия в России. Слушаем вопрос из Курганской области от радиослушателя Виталия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, немножко не по теме чуть-чуть, но я вот уже давным-давно не молодой человек. Я помню такие вещи. У меня была знакомая девушка. Вот. И она сказала так. Когда они, извините, немножко не по теме чуть-чуть, а они приехали из Шанхая, и вот ее родной брат был арестован в 51-м году. И когда он ее... Когда на предварительном следствии ее свели с ее родным братом, он сказал: «Танечка,
пожалуйста, уезжай из этой страны обратно.
Наш вопрос правозащитнику отцу Глебу Якунину. Вот как вы считаете, как показался прокуратура, отказавшись предоставить документы о расстреле в Катыни польских офицеров и отказавшись реабилитировать династию Романовых, последних, семью последнего императора?
Ну, мне кажется, что все-таки прокуратура в данном случае, она является проводником и рупором кого-то, кто ей командует.
Да, ну, при Ельцине, когда вы были народным депутатом РСФСР, как относилась власть вот к этим двум проблемам?
Ну, при Ельцине фактически вся проблема Катынского леса пытались раскрыть. Конечно, было много первостепеннейших вопросов, но если бы та линия продолжалась до сих пор, демократизации страны, то я думаю, что в первую очередь вопрос Катынского леса, безусловно, был бы окончательно решен, и вина полностью была признана за советским сталинско-бериевским режимом.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Егора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы меня хорошо слышите?
Очень.
Отлично. У меня вот такие два вопроса с подвопросами. Вот, значит, в связи с отставкой генерального прокурора, уже сегодня в течение дня много раз была названа как одним из вероятных кандидатов Дмитрий Николаевич Козак. И вот в связи с этим меня совершенно вызывает вот это вот недоумение, и я вас прошу прокомментировать вот эту возможную кандидатуру. Объясняю почему. Значит, Козаку было в свое время поручено важнейшее для страны дело, как судебная реформа, которую он довел до полнейшего абсурда. Понимаете, то есть эта система наша стала еще гораздо хуже. Как можно назначать такого человека на такой пост? Это первое. И под вопрос. Вот на эту судебную реформу, успешно разгромленную, то есть, в смысле, проваленную Козаком, были потрачены народные бюджетные деньги. До сих пор не названа сумма, которая пропала вот на то, чтобы довести эту, так сказать, нашу систему судебную до полнейшего абсурда. И, значит, это первый вопрос, как бы первый вопрос под вопросами. И второй вопрос. Значит, поражает совершенно, вот только что выступала Карина Москаленко, я полностью к ней присоединяюсь. Вот эта секретность отставки, эта внезапность вот это вот, это полнейшее неуважение к народу, понимаете? Это просто, ну, я даже не могу подобрать слов, это неуважение к народу.
Да, наш вопрос правозащитнику отцу Глебу Якунину. Как вы считаете, нынешняя ситуация в Чечне дает ли право полпреду Козаку занять более высокий пост?
Вы знаете, я думаю, что Козак докладывал в Кремль последовательно и свою точку зрения. По крайней мере, вот ходят такие, как говорится, байки, что Козак один из немногих чиновников такого высокого ранга, который из питерцев, который взятки не берет, что он абсолютно честный человек. Вот будем надеяться, это, скорее всего, этот фактор очень важен для это качество для генерального прокурора. И если он станет генеральным прокурором, то я думаю, это будет лучший выбор из возможных.
Да, ну вот печальный пример его предшественника, полпреда Казанцева, который сейчас в ходе бракоразводного процесса выяснил, что он владелец чуть ли не всей экономики Северного Кавказа. Надеюсь, этот пример не повторился на опыте Козака. Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Я вот прежде чем задать вопрос, хочу два предложения. Ругают сталинские репрессии, но при Сталине ученые не воровали. Врачи не брали взятки с умирающих. В передаче Познера недавно какая-то дама-аналитик сказала, что карать в России сегодня некому. Карательные органы тоже воруют. Вот в такой ситуации какая роль играет личность прокурора? Вот я, конечно, Скуратову хотела этот вопрос задать. Но поскольку у вас правозащитник, который против всяких вообще кар, то как вы считаете, что есть в России такая личность, что вот придет на прокурора, и все воры покраснеют и уволятся?
Да, отец Глеб, вот на примере ваших преследований вас лично, какова роль прокуратуры в давлении на подследственных?
Ну, знаете, прокуратура в то время, когда сажали диссидентов, вот я имею в виду в последний брежневский период, к 80-е годы, начало, то прокуратура играла, я бы сказал, такую опять исполнительную роль по сравнению с следователями и особенно следователями из КГБ. Прокуратура была как бы на полном послушании у этих органов. А вот в последнее время при Устинове парадокс заключается в том, что, может быть, он имел крупную поддержку от некоторых чекистов. По-моему, прокуратура стала даже наезжать на ФСБ. И вот эта борьба за таможенную службу как раз выявила то, что чекисты в данном случае проиграли Устинову и Сечину.
Политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, видит в происходящем политические мотивы.
Устинов ушел не сам. Он как-то не очень похож был на больного человека, хотя некоторые средства массовой информации говорят, что он ушел чуть ли не по состоянию здоровья. Я думаю, что все-таки это связано в связи с надвигающейся избирательной кампанией. Президент Путин решил немножечко переформатировать свое окружение, свою кремлевскую площадку. И в этом случае уход Устинова с поста генерального прокурора можно расценивать как серьезнейшее ослабление группировки Сечина. Путин пытается создать более комфортные стартовые условия для набора своих преемников. Вот, наверное, так. Наверное, вот эти вот основные причины или основная мотивация, то, чем двигал Владимир Путин, когда он принимал это решение.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос вот к Скуратову. Ну, понятно, что вот при нынешней системе, кто бы ни находился на этом посту прокурора, он, как говорится, будет играть по тем нотам, которые ему поставят в Кремле. Так вот, может ли, например, Скуратов сформулировать какие-нибудь базовые принципы, которые должны быть изменены в самой системе прокуратуры? Или, как говорится, все должно быть так, как есть сейчас.
У нас на прямой связи отец Глеб Яконин, бывший народный депутат РСФСР. Вот когда съезд народных депутатов РСФСР утверждал генпрокуроров России, какие вопросы вот тогда интересовали аудиторию?
Ну, честно говоря, была смена всего кадрового состава, поэтому где-то мы, в общем-то, особенно вопросов не задавали, а приходилось, как говорится, доверять команде исполнительной структуры Ельцина, которые рекомендовали конкретных людей и говорили, мы им доверяем, голосуйте за них. К сожалению, вот в тех условиях только начинающейся, проснувшейся демократии, это была единственная возможность как бы пытаться поставить нормальных людей на эти высокие должности, в частности, на должность генерального прокурора.
Да, но тем не менее, вот прокуроры Степанков, Казанник уходили в знак протеста против закрытия дел ГКЧП, закрытия дела Путчи 93-го года. То есть это были мужественные люди. Отцу Глебу вопрос.
Да, безусловно, абсолютно принципиальные были люди. Один из них даже уступил членство в Верховном Совете тогда самому Ельцину, за что, по-видимому, Ельцин и отблагодарил Казанника, назначив его на эту должность.
Слушаем вопрос от москвича Емеля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня такой, знаете ли, вопрос. Что-то очень легко этого человека взяли за жабры. Не было ли у него какого-то скелета в шкафу? Такого большого-большого. Благодарю вас.
Ну да, вот отец Глеб Яконин подозревает, что коррумпированным институтом стала Российская генпрокуратура. Пока никаких более точных данных на эту тему нет. Слушаем Николая Петровича из Ленинградской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Просто великий слепой государево око России забоялась до второй секретной звезды покрывать преступления исполнительной власти, так как впереди выборы 2007 года, выборы 2008 года, перед которыми будут и новые взрывы, эскадроны смерти, кадыровские и т.д. и т.п.
Ну, Николай Петрович, пока действительно еще далеко до всех этих выборов. Слушаем москвича Илью.
У меня вопрос такого рода к бывшему депутату, бывшему батюшке. Скажите, вот, может быть, не потому Устинова надо, вернее, убрали, что он там что-то про ката не отказался говорить, а потому что он не задал вопрос правозащитникам и полякам про 80 тысяч красноармейцев, которые были уморены в Польше, и про тех советских солдат-освободителей, в спины которых стреляли поляки. Как правозащитники, почему они все время смотрят внутри нашей страны? Почему они эти вопросы не задают полякам?
Ну, как раз отечественные правозащитники выступают против захватнических войн, как вам известно, и против войны в Афганистане они за что и поплатились. Поэтому прокурору Устинову трудно заподозрить в солидарности с российскими правозащитниками. Скорее, он был их идейным противником. Слушаем москвича Андрея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Событие, конечно, неординарное произошло, для страны очень важное. Должность генерального прокурора, мы все понимаем, что это, в общем, одна из ключевых фигур в любой стране. Значит, и, по-моему, обсуждение этого вопроса, конечно, не совсем в том ключе прошло. Важно интересоваться не тем, почему и как, и почему без особой огласки, а кто будет вместо временно исполняющего заместителя сейчас, кого подобрал господин президент на эту важнейшую, так сказать, позицию в стране. И в зависимости от этого мы будем понимать, в какую сторону движется наша вообще власть. Спасибо за внимание.
Да, но вот опыт того, как меняли премьера Касьянова, тоже учит нас тому, что может быть самая неожиданная кандидатура. Пока нам пришла на ум только кандидатура полпреда Козака на Северном Кавказе. Слушаем москвича Исаака Соломоновича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот последний съезд прокурора выступал Путина. Он озвучил такую цифру. За год в стране пропало 70 тысяч населения бесследно. Вот... Вопрос о повышении рождаемости поднимался, а вот о том, куда исчезает население, понимаете, кто-то должен за это отвечать. Прокуратура должна, наверное, за каждого человека отвечать, не когда 70 тысяч пропадает.
Да, вопрос к отцу Глебу Якунину. Какие проблемы должны встать перед новым составом руководства Генеральной прокуратуры России?
Ну, я думаю, что в первую очередь это решающая проблема, это проблема с чудовищной коррупцией, которая захватила все структуры и все, простите, слои чиновничьей рати. Без такой борьбы просто наше государство может, вот эта ржавчина коррупции разъест всю вертикаль власти, и непредсказуемое будущее ждет бедную Россию. Поэтому святая святых – это попытаться бороться с этим чудовищным злом.
Но можно ли считать первой маленькой победой гражданского общества вот эту отставку генерального прокурора, который участвовал в самых скандальных делах, озвучивал кремлевские версии, всенародных катастроф, трагедий, подлодки Курск, не дав прочесть записку капитана-лейтенанта Колесникова или версию событий в Беслане. Считаете ли вы победой правозащитников сегодняшние события?
Да, это действительно будет победа, если мы увидим, что на его место пришел гораздо более правый и честный человек, который будет осуществлять действительно право с большой буквы, а не будет простым проводником приказов свыше.
Спасибо. Напомню, что сегодняшнюю отставку, скоропалительную отставку генерального прокурора Владимира Устинова мы последовательно обсуждали с Юрием Скуратовым, бывшим генеральным прокурором России, журналистом Александром Рыклиным, главным редактором ежедневного интернет-журнала, автором сегодняшней статьи Владимир Устинов участвовал в заговоре, и правозащитником отцом Глебом Якуниным, бывшим народным депутатом РСФСР. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Гуреева.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шары. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.